Привет. Набросок на злобу дня, который 200 лет. Путин, СВО и декабристское восстание. Что общего? Кое-что общее есть. Замаячило в календаре 14 декабря 1825 года, по старому, правда, стилю, но неважно, вот 14-е, вот оно уже, вот-вот. И понеслось по трубам коричневое вещество. По команде откуда? По команде, думаю, из Кремля. Хотя как бы не Чингисхан земли русской выступает по декабристам, потому что у него специализация печенеги и половцы, как главные враги. А тут другие пошли, так сказать, подчиненные, чтобы не сказать, шестерки. И вот появляется юридический человек Чуйченко, выпускник того же юрфака, откуда и Путин произрос, и Бастрыкин, и кто там еще, Медведев, и многие другие, и рассказывает всем, министру юстиции, рассказывает всем, что декабристы были полное говно, что они были мерзавцы, что они разрушили хорошее, плавное развитие страны, и что они все были западно влиятельные люди. И они, говорит главный этот Чуйченко, он главный, кто иноагентов раздает. Он и его зам Свириденко такой хрен. Значит, эти бойцы, вот Чуйченко рассказывает, значит, что эти декабристы, которые путч устроили, или попытку переворота, или революцию в 1825 году, что они все были не объекты иностранного влияния, то есть они не были под иностранным влиянием, они сами были проводниками иностранного влияния, суки. Я должен сказать, что это рассчитано, конечно, понятно, что это спланированная кампания, потому что одновременно понеслись в газетах, там типа «Комсомольской правды» и прочее, значит, ругание декабристов. Это хорошо спланированная история, специально под юбилей, для того, чтобы заткнуть многим пасть. Но, говоря, что декабристы были под иностранно влиятельными проводниками, ребята рассчитывают на то, что никто ничего не знает. Но есть кое-кто хоть что-то чего-то знает. Значит, хочу вам сказать следующее. Вся элита этого декабристского восстания, все весь офицерские молодые ребята, во-первых, у них, у большинства, французский был вторым родным языком. А у некоторых первым родным языком, у самых родовитых ребят, в том числе у их друзей тоже, товарищ Пушкин. Если отменять декабристов, надо отменять Пушкина. А как мы не можем Пушкина? Это же наше все. А вот хрен. Родной язык Пушкина французский. Первые тексты, которые он начал писать, первые свои пробы пера по-французски. Дома разговаривали по-французски, он был абсолютно франкоязычным человеком. И даже его русская поэзия, это были переводы из французских басен, там из Бомарше, я не знаю из кого. Более того, а откуда это французское влияние, это все иностранное, европейское взялось? Декабристы, молодые офицеры, большая часть которых была в войнах против Наполеона. И они ходили в Европу, заграничный поход, до Парижа дошли. Что они там увидели? Эти русские офицеры, многие из них рюриковичи, то есть потомки Рюрика, основателя российского русского государства, Романовы не рюриковичи, а Трубецкие рюриковичи, Волконские рюриковичи и так далее. Они увидели вдруг в Европе, что Европа живет-то по-другому, что там нет крепостного права, что там как бы народ-то посвободнее живет и получше, и солдаты это увидели их. И они заразились вот этими вещами, они увидели их вживую. И когда вернулись, они стали большой опасностью. На что рассчитаны выступления Чуйченко и прочее? Я думаю, что это прямой посыл в адрес кого? Правильно, участников нынешней развязанной России войны в Украине. Участников так называемой СВО. Россию сделали мгновенно милитаризованной страной. Это целиком полностью заточенное только на войну государство. И там сотни тысяч людей, которые прошли эту войну. И она у них останется вот здесь. И это становится серьезной силой. Что делает Путин? Он сегодня предписывает детей СВОшников на бесплатные места в вузы. Из самих СВОшников формировать новую элиту открытым текстом. А эта элита, спаянная кровавым братством войны и своими военными преступлениями, в том числе, которые кое-кто совершал. Это опаснейшая вещь, люди, прошедшие войну. Почему, например, Сталин и Хрущев опасались Жукова? Потому что Жуков был маршал войны, он положил там сотни тысяч солдат, но он был маршал победы. И понимали, что если что, за ним пойдет армия. Что такое СВО? Это война. Обратите внимание, как испугались похода Пригожина. Наивного, бандитского, шпанского и так далее. Но когда вдруг вооруженная армада двинулась к Москве, все посыпались и побежали. А сегодня в Россию возвращаются тысячи людей, которые прошли ужас украинской войны. И это посыл к ним. Не вздумайте, суки, ничего политического задумывать. Будете раздавлены, как тогда. Будете врагами народа. Очень слишком ясно читается. А что касается Чуйченки и вот этих всех иностранных влияний, тогда нужно отменять Екатерину II, которая является одной из моделей ролевых для Путина. Почему? Во-первых, она немка проклятая от начала до конца. И замужем была фактически за там полунемцем Петром III. Замочила его, убила. Незаконно была на троне, императорском троне, немка. Западница из недружественного государства. Но дело даже не в этом. А кто идеи французской революции, идеи французского просвещения в Россию-то притащил? Из этого же все выросло. И французская революция, и потом декабристы. Просвещение. Вольтер, Дидро, Руссо, 18 век. Монтень. Кое-кто из них даже приезжал по приглашению екатерининского правительства в Россию. Мемориальные доски висят в Петербурге. Вольтер, великий мыслитель. Она с ним дружила по почте. Она купила у него библиотеку, Екатерина II. Со всеми его проклятыми вольтерианскими идеями, республиканскими и так далее. Царица сама, русская царица, немка. Она купила у него его огромную библиотеку, причем вперед купила. Добрая была. Она ему бабла послала, чтобы он... Это бабло, жил на это бабло, и оставалась библиотека до его смерти. Когда Вольтер умер, она приехала и находится сейчас в публичной библиотеке в Петербурге. Вот кто проводил главные западные идеи. Так вы же ее отменяете. Нет. Значит, декабристы, козлы вонючие. По-своему, да, потому что это были люди с ружьем, пистолетом в руках. Знаете, что мы сейчас делаем? Поскольку все сейчас вот декабристы, я тут вспомнил. Прежде чем сейчас к этому перейду, хочу сказать спасибо, что смотрите. Большое спасибо, что комментите. Если вы сейчас, вот, еще не подписаны на наш канал, подпишитесь прямо сейчас. Большое вам спасибо, потому что этим вы поможете и другим людям, как большему числу людей, увидеть наши видео, наш канал. Поэтому заранее спасибо. Спасибо тем патронам, которые помогают нам в Патреоне. Очень большое спасибо. А теперь вот что. По поводу декабристского восстания. Поскольку все когда-то в школе учились, помнили, не помнили, кто там чего, кого повесили, кого сослали, что произошло. Знаете, как сделаем? 20 с небольшим лет назад, к 300-летию Питера, мы с друзьями и коллегами делали такой веселый исторический цикл маленьких сюжетов под названием «Петербург от А до Я. Новая энциклопедия». И один из этих сюжетов был посвящен как раз восстанию декабристов. Я предлагаю его посмотреть, он маленький, старенький, там картинка еще 3:4, потому что в 2003 году горизонтальной не было. Вы увидите там ведущего, такого красавца волосатого, не пугайтесь, это я вот так выглядел 20 плюс лет назад. И там мы стараемся в нескольких минутах рассказать, что же произошло 14 декабря 25 года 1800 в Петербурге.
Перевороты государственные. В Питере за 300 лет их было целых 7. 6 удачных. Герцог Бирон, фактически правитель России, свергнут в 1740 году. Царь Иван Антонович полтора года от роду свергнут в 1741 году. Царь Петр III свергнут в 1762 году. Царь Павел I свергнут в 1801 году. Царь Николай II свергнут в 1917 году. Временное правительство свергнуто и посажено в том же 17 году в октябре. И только один переворот в Петербурге провалился.
Декабря 1825 года, ровно в 10 утра, лейб-гвардии Московский полк в полной выкладке вышел на это самое место, на Петровской площади, она же Сенатская, и расположился строгим квадратом, то есть каре, как раз вот в этом месте, где сейчас гуляющие отдыхающие. Это и было начало так называемого восстания декабристов. Вообще заговорщики планировали выступать против царя в 826 году летом, но обстоятельства заставили выступить в 25 в декабре.
Дело в том, что в Таганроге неожиданно умирает бездетный император Александр I. По логике, наследник его средний брат Константин, но в завещании указан младший Николай. Пока не разрешилось недоразумение, идут дни безвластия. Им и решают воспользоваться заговорщики. В планах отмена крепостного права, конституция, мечты. Выходя на площадь, они не знают, что рано утром первые воинские части уже присягнули новому царю, Николаю I. Уникальная, точнейшая реконструкция восстания декабристов. Историк Павел Корнаков сам отливал и раскрашивал этих оловянных солдатиков. Один оловянный соответствует 10 настоящим солдатам. Итак, Сенатская площадь, медный всадник. Справа картонный сенат. Там, где желтый забор, сзади стройплощадка. Строят Исаакиевский собор. 10 утра. Московский полк первым выходит на площадь. Встает в каре. Мороз -5. Солдаты мерзнут в шинелях. Ждут главу переворота, диктатора, князя Сергея Трубецкого. Ему пешком от дома до площади 2 минуты. Но Трубецкого нет. 11 утра. Ничего. 12. Московский полк 2 часа стоит без движения. Пародия, а не восстание. Только через 2 часа против восставших выходит лейб-гвардии Преображенский полк. Загораживает собой путь к императорской резиденции, Зимнему дворцу. 12.15. Из гущи правительственных войск выезжает всадник на холеном коне. Он приближается к каре восставших. Это генерал-губернатор Петербурга, герой войны 12-го года, любимец солдат, граф Милорадович. Он взывает к памяти солдат-участников Бородинской битвы, но его не слушают. Выстрел Каховского. Милорадович падает, он смертельно ранен. После Каховского восставшие не произведут больше ни одного выстрела. Дальнейшее известно. Правительственных войск на площади в 4 больше, чем восставших. 12 тысяч против 3. Огромное преимущество. И еще пушки, которые начинают бить картечью, прямой наводкой. В 5 часов восстание кончается массовым паническим бегством. Следствие идет полгода. Привлечены 3000 человек. Допрашивают в Петропавловской крепости, иногда в Зимнем дворце в присутствии царя. Приговор 12 июля. К отправке на Кавказ на войну с горцами 877 человек, к битью палками 120, лишить орденов 376, сотню заговорщиков дворян на каторгу в Сибирь, главных организаторов казнить. Николай I сам решает как. Гуманно, через повешение. Имена известны всем. Каховский, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и полковник Пестель, командир Вятского полка.
Летом 826 года 5 главных декабристов повесили напротив Петропавловской крепости. Далеко не водили. Место казни точно установили лет 35 назад. А вот где их похоронили, осталось загадкой. Были различные предположения, Пушкин о чем-то догадывался, друзья декабристов, но точно никто не знал. Это памятник лишь условный, заложен в память столетия казни. И все. Было лишь известно, что трупы закопали, пересыпав негашенной звездкой, где-то здесь, на дальней оконечности абсолютно тогда пустынного острова под названием Голодай.
Друзья казненных знали, где это место, в том числе и Пушкин. Он даже зарисует его в своей секретной тетради. Но потом следы теряются. И проходит почти 100 лет. 1917 год, май. Скинут царь, в Петрограде революция, все заняты будущим России. И вдруг в газетах. К находке гробов на Голодае. Еще о могиле на Голодае. Пишут, что на этом острове найдены 5 гробов с истлевшими скелетами. В газетах фото, рисунки с натуры, уверенность, декабристы. А потом Октябрьская революция. Не до этого. Поэт и журналист Андрей Чернов занялся поисками истинной могилы в 80-е годы 20 века. Сопоставив массу данных, топографических планов, указаний Пушкина и других, он через несколько лет определяет место, где закопали тела. Здесь закрытый военный завод, но Чернову разрешают поиск.
Сделав бурение, более 50 скважин здесь натыкали. Вот. Оказалось, что выяснили, что вот скважины 1, 2 и 3 попали в древнюю яму. Контрольные чистые, песочек, больше ничего. А в этих пробах кусочки кости с известью.
Был разгар перестройки. Исследователю все помогали бесплатно. Делали дорогостоящие экспертизы, бурения и сам памятник. Вот он, на заводской территории, прямо возле цеховой стены. Чернову многие не верят, считая, что он нашел не ту могилу. Но других версий нет. Пока.
Ну вот так мы 20 с небольшим лет назад, в доинтернетские времена, постарались вкратце рассказать историю декабристского восстания тогда в Петербурге 1825 года. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Во-первых, я жду ваших комментов. Максимально много не стесняйте себя. Можете критиковать меня, там, что хотите. Выскажите свое мнение. У нас нет цензуры, у нас демократическое государство, понимаете? У нас внутри на канале, не в России. Короче говоря, у меня к вам такая просьба, маленький опрос. Напишите, пожалуйста, что вы считаете, думаете, кто такие были эти декабристы? Молодые офицеры. Все молодые офицеры, дворяне. Кто они были в итоге? Герои, враги России, герои России, враги России или просто раздолбаи? Обкурившиеся, оббухавшиеся, там, я не знаю, нахватавшиеся иностранных мыслей, пока ходили до Парижа и назад. Герои, враги или раздолбаи? Жду ваших комментов. И еще раз напоминаю, если вы подпишетесь сейчас на канал, вы поможете очень многим другим увидеть это видео. А я хочу сделать такое расширенное послесловие к видео, которое мы сейчас смотрели. Значит, по поводу декабристского этой попытки, наивной попытки переворота. Знаете ли вы, что на самом деле 5 повесили, как известно. Розыском места казни много лет занимался ленинградский журналист Эдуард Аренин. Он сопоставлял массу фактов, потому что неожиданным образом все, что касалось суда над декабристами, их казни и их места похорон, было забыто, о чем в нашем сюжете вы только что вот слышали рассказ. Но человек, которому надо отдать должное, который сумел очень точно определить место, где состоялась эта казнь, где теперь стоит монумент, такой обелиск, это был ленинградский журналист и краевед Эдуард Аренин, и низко ему поклон за это, он уже давно ушел из жизни, больше около 50 лет назад. Так вот, знаете ли вы, что из 5 повешенных, Пестель, Каховский, Рылеев, Бестужев, Рюмин, Муравьев, Апостол, строго говоря, декабристами, то есть теми, кто вышел на Сенатскую Петровскую площадь, декабристами были только 2 человека, Рылеев Кондратий и Каховский. Каховский был казнен за то, что он убил Милорадовича. На могиле Милорадовича надпись «Погиб от удара, от пули и удара штыком», кажется так. Стрелял Каховский, кто ударил штыком, не знаю, может быть, кто-то из солдат. Рылеев второй, еще 2, Бестужев, Рюмин и Муравьев, Апостол, Рюрикович, кстати, были казнены за организацию вооруженного мятежа Черниговского полка. Они служили в Украине. И как раз это Южное общество, так называемое, где и Пестель состоял в начальниках. И они подняли этот мятеж позже, уже после восстания декабристов. Он был подавлен, был очень наивный, глупый. И они совершили военное преступление. Ну а Пестель, который был вождем Южного общества, он в Тульчине служил, тоже в Украине, это был вождь. И за ним следили. Его арестовали до декабрьского вот этого выступления 14 декабря. Его главный документ «Русская правда», который был идеологической основой этого Южного общества декабристов, от него попахивает, на мой взгляд, таким вполне определенным русским фашизмом. И о Пестеле много чего сказано. Он был кем угодно, только не демократом. И он громче других призывал к настоящей революции, к убийству царя. И находил многих ребят рядом с ним, военных, которые соглашались с этим, были готовы. Например, были такие 2 парня, тоже декабристы, тоже сидевшие на каторге потом. Поджо, потомки итальянских мигрантов. Ну, Поджо в русской версии, Александр и Иосиф. Вот, значит, Александр, в частности, говорил, да я готов прямо кинжалом там ударить царя, если где-то получится, и все такое прочее. Так вот, Пестель, он был тоже повешен, но он тоже не выходил на площадь. Так же, как не вышел на площадь, Сергей Трубецкой, назначенный как бы начальником восстания, испугался. Вот. Но самое любопытное, вот чего. Я вам сейчас скажу одну фамилию. Вы мне скажите, слышали такую или нет? Шервуд Верный. Иван Шервуд Верный. Английская фамилия Шервуд, потомок англичан, родственник знаменитого скульптора Шервуда в будущем. Кто это был такой? Это был военный парень, который тоже служил там, в Украине, в одном из полков, который тоже примыкал к этому обществу южному. И он был посвящен во все детали, и он всех сдал полностью. Доносчик по идейным соображениям. Царя любил сильно, Александра I. И он написал письмо со всем, что знал. Кому? Он простой офицер. По дальним родственным связям он знал лейб-врача, лейб-доктора, то есть доктора, который занимается здоровьем царской семьи, по фамилии Виллие. В Петербурге есть ему памятник. Один из основателей, можно сказать, военно-медицинской академии. Виллие – это Уайли, английская фамилия. Они были в каком-то знакомстве или родстве. Ему написал Шервуд письмо, а Виллие имел прямой доступ к генералитету вокруг царя. И вот оттуда это письмо попало. Попало к Александру Первому. Этого парня вызвали, возили к императору. За месяца 2, 3, 4, 5 даже до восстания. Где он все рассказывал. И ему велено было возвращаться на место службы, следить и докладывать. И он докладывал. И информация о том, что готовится, что есть разветвленный заговор, что молодые офицеры, эта информация была у ближайших людей возле царя Александра I, в том числе у начальника генерального штаба по фамилии Дибич. Этот был немцем. Вот она, великая русская армия. Декабрист итальянец Поджо, другой декабрист, он же предатель англичанин Шервуд, начальник генерального штаба, чистый абсолютно немец Дибич. Империя. Куда все стекалось, все нации и народности. Короче, в ноябре и в декабре 25 года уже царь знает, что есть вот это вот общество военное, которое готовится к какому-то выступлению. Но тут Александр умирает 19 ноября 25 года. И все приостанавливается. Ну, представьте себе, если сегодня, теоретически, умирает нынешний хозяин России. Вот сегодня, бум, что-то произошло. Ну, неожиданно. Бывает такое в жизни? Бывает в разных странах. Я в данном случае без прямых намеков. Значит, все начинают, что делать, что делать, что делать, что делать? А интернета нету, электронных баз данных нету, электронной переписки нету, ничего, соцсетей ничего нету. Что? Курьеры? Куда? Кому? Царь-то не в Петербурге, он же в Таганроге умер. И начинается бардак, суета. И вот это вот внимание на этих письмах, на этих доносах, уже известно о том, что будет, что-то может быть устроено вояками в Питере, молодым, ну, чуть-чуть ослабляется, а уже и другие доносы пошли. Был такой офицер Майборода, еще один украинский парень, тоже там служил, тоже донос писал. Ну, чуть-чуть, вот тут вот разбираемся, кто будет царем следующим. У Александра Первого нет царей, в этом сюжете вы только что видели. Два брата были, Константин и Николай. И считалось, что будет Константин, и армия начала присягать Константину, а часть начала присягать Николаю. Бардак, смута, что, чего. Вот в это, через полосицу, вот в это безвластие и попытались проскочить декабристы, организуя это восстание. Поэтому следствие потом было таким быстрым. Потому что как только Николай I воцарился, вот считайте, день декабристского восстания – это воцарение Николая I, происхождение которого тоже под большим вопросом. Очень под большим вопросом. Есть серьезное мнение о том, что он, в общем, бастард, что он незаконно рожденный, что он сын императрицы, но не от императора. Но неважно. Это как бы другая история. Короче, следствие было мгновенно быстрым, потому что было все известно от этих доносов, уже основная база. Но в тот момент, когда умирает царь, временный бардак, растерянность, и тут, через несколько дней после этого, 20 дней примерно, 25, наверное, происходит это выступление. Да, по вопросу о смерти Александра I мнение до сих пор тоже расходится, ведь он исчез. Он исчез. Когда его тело привезли из Таганрога хранить в Петербург, его мама, царица вдовствующая, сказала: «Это не мой сын», увидев гроб. И до сих пор неизвестно, что она имела в виду. Что в гробу лежит не ее сын, или что тело так изменилось, пока везли, знаете, разложение трупное и так далее. Непонятно. И легенда про старца Федора Кузьмича, оказавшегося в Сибири. Там вот столько наворота. Но так или иначе, быстрое следствие, пятерых по первому разряду к казни, причем полагалось четвертование за такие преступления. Николай I плакал, молился ночью, сам принял решение гуманизировать казнь. Без казни обойтись было невозможно. Повесить. Повесили. Остальных каторга пожизненная, через месяц стали уже сокращать, кому 20 лет, кому 10 лет. И началась долгая эпопея, десятилетия героизации участников и примыкавших к этому декабристскому путчу. Там можно много рассказывать, как они туда ехали, как они там содержались, кандалы. Царя упросили, чтобы не было кандалов. Он приказал их, значит, просто, чтобы были металлические, значит, как это, наручники. Знаю, кандалы, это же тяжелые в цепях, чтобы двигаться не могли. В общем, там постепенно гуманизация. Они все представляли самые влиятельные и богатые семьи, которые имели влияние при дворе. Царь не мог не обращать на это внимания. Женам было разрешено ехать. Фильм «Звезда пленительного счастья» про Машу Раевскую, которая поехала к мужу Волконскому. Кому друг друга они ненавидели, но при этом она поехала, прожила там много лет. В общем, десятки и десятки лет, и все рассказывают о том, какие замечательные декабристы. Они были разные люди, абсолютно разные ребята. Были умницы большие, были таланты, были просто вояки, были авантюристы в большом количестве. Все они так или иначе идеализировали страну, и им хотелось сделать лучшее. В первую очередь, конечно, отменить крепостное право. И когда сегодня Чунченко городит, что они нарушили естественное развитие истории, он врет. Потому что ни Екатерина II, ни Александр I, понимая, что крепостное право плохо, не знали, как из этого выйти. И точно так же не мог знать Николай, который в этот момент только пришел на престол. И в конце я вам стишок прочту, мой любимый. 1969 год его написал блестящий советский поэт Наум Каржавин. Называется «Памяти Герцена». Почему сегодня об этом уместно вспомнить? Потому что декабристы, а Ленин написал, как известно, статью памяти Герцена, когда-то Ленин, где написал, что декабристы разбудили Герцена. То есть они были первыми революционерами. Разбудили Герцена, и оттуда пошла русская революция. Так вот, что написал Наум Каржавин. Это гениальные стихи. Я с коротенькой купюркой внизу прочту под конец. Только перед этим напоминаю вам. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Если поставите сейчас, подпишитесь на канал, вы очень поможете большему числу людей видеть наш канал. Напоминаю, пришлите ваши комментарии, пожалуйста, что вы думаете о декабристах. Это герои России, это враги России или это раздолбаи? И вот теперь стихотворение Наума Каржавина про декабристов, которые разбудили Герцена. 1969 год, Советский Союз. «Памяти Герцена» или «Баллада об историческом недосыпе». Любовь к добру сынам дворян жгла сердце в снах, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена, он не доспал. Отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот со сна, имея силы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова. А тот Перовской не дал вслазь поспать. И захотелось тут же с кем-то драться им, идти в народ и не страшиться дыб. Так родилась в России конспирация. Большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов впал, уснув несладким сном, но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени. В порядок мог втянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? Он стал искать виновных, да найдутся ли. И, будучи с просонья страшно зол, он сразу всем устроил революцию, чтоб ни один от кары не ушел. Мы спать хотим, и никуда не деться нам. От жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена. Нельзя в России никого будить. Вот оно, философское это заключение. Пока.